Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы», очередная программа из цикла «Цена победы». И веду сегодня ее я один, Виталий Дымарский. Представляю нашего гостя. Не первый раз уже в этой программе «Цена победы» известный французский словист Рене Гера. Здравствуйте, господин Гера.
Добрый день.
Добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Ну, вы, наверное, по французскому времени живете.
В том-то и дело.
Да. Минувшим летом господин Гера был у нас в гостях, и мы тогда с ним разговаривали на тему «Русская эмиграция в годы войны». И тогда же мы договорились, что нужно обязательно сделать еще одну программу примерно на эту же тему, потому что времени не хватило, и осталось еще за бортом той программы очень много тем, имен, событий. Поэтому вот мы решили воспользоваться еще одним визитом господина Гера в Россию, чтобы продолжить вот ту летнюю беседу. Согласны, господин
Конечно,
Гера?
Конечно, да? С удовольствием.
Да, я не буду вновь представлять господина Гера, кто он такой, потому что тех, кого интересует более подробная биографическая справка на господина Гера, вообще досье на него, можно сказать, может обратиться в интернет на сайт «Эхо Москвы» и там найти вот ту программу от 20 августа. Там довольно подробно мы представляли господина Гера. Рене, ну тогда как бы продолжим ту беседу.
Ну давайте.
Полгода назад мы в основном с вами разговаривали о поведении, да, русской эмиграции, ну, в первую очередь, той русской эмиграции, которая осела во Франции, естественно, в годы войны, говорили о коллаборационистах и оборонцах, то есть как бы о двух лагерях русской эмиграции, один из которых, ну, в какой-то степени поддерживал по разным причинам и по разным мотивам нацистскую Германию, и другой лагерь, который был в этой войне, несмотря на все обиды, унижения, которые они испытали от советской власти, все-таки был на стороне Советского Союза. Так сказать, даже не на стороне Советского Союза, наверное, можно сказать, на стороне России, как своей родины, потому что, да. Но и тогда у нас мельком прошла вот такая тема, это поведение русской эмиграции сразу после войны. Ведь когда война закончилась победой, как известно, советского оружия, то во Франции, в среде русской эмиграции, думаю, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, не очень-то стихийно, а очень часто это было спровоцировано советскими властями, да, такое движение за возвращение в Советский Союз, раздавались советские паспорта. То есть, как вы считаете, было ли это такой искренним, было ли это искренним желанием советской власти вернуть русскую эмиграцию обратно в Россию?
Вообще тема обширна. Я бы хотел вернуться к тому, что вы говорили насчет поведения. Я бы не сказал, я бы применил другое слово, а не поведение, а отношение и положение русской миграции, белой миграции, что так попроще, да, во время Второй мировой войны. Учитывая, что, конечно, положение было неуютно. Во-первых, сначала было, так сказать, Советский Союз вместе с фашистской Германией,
пакт
Молотова-Риббентропа.
1939 год.
И опять русская эмиграция как-то оказалась между двух огней. потом, значит...
Извините, Рене, я вас перебью. Очень интересный факт. Вот сейчас в связи с тем, что по итогам 2007 года Владимира Путина назвали человеком года, журнал «Тайм» американский, мы посмотрели все списки людей года в 20 веке. В 1939 году, когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа, Иосиф Виссарионович Сталин был признан тем же журналом «Тайм» человеком года.
Не будет.
Такие оценки. А в 38-м, кстати говоря, Гитлер.
Да, не будем распространяться.
Ну, это просто такое небольшое.
Я понимаю. Но, тем не менее, повторяю, так сказать, нельзя забывать о том, что русские мигранты, не большинство, подавляющее большинство, они не взяли французское гражданство. Не то, что им не дали, они не просили. И они были бесподданы. У них был паспорт, нансенский паспорт. То есть бесправный. Человек, который без подданства, без гражданства, он бесправный. И вдруг, так сказать, их бывшая родина, уже Советская Россия, сначала с фашистами, а потом она оказалась на стороне, так сказать, союзников. И, значит, как это... А потом оккупация. Я вкратце.
Оккупация
Франции. Значит, Франция под оккупацией. И, значит, а русские тут как-то, понимаете, как-то ни при чем, выжидают. И мы уже об этом говорили, поэтому я вкратце не буду распространяться, о том, что большинство эмиграции просто выжидало. Я думаю, что в душе они, естественно, были за Россию советскую, хотя хоть бы и советскую Россию, и за Францию, и это большинство. Меньшинство, то есть это сколько процентов, очень мало, значит, были не за фашистскую, Германию, просто некоторые или открыто, а большинство, так сказать, в душе надеялись, что благодаря этим событиям, трагическим событиям, Россия...
Пойдет коммунистический режим.
Вот, Россия освободится от большевистского ига. Вот, я так говорю. Это фразеология того времени. Но их было мало. Очень, тем более, еще меньше, которые пошли служить оккупантам. По многим причинам. Потому что, во-первых, это было некрасиво по отношению к бывшей родине и к новой родине. Даже если она была, то есть, не совсем родина, но все-таки Франция предоставила убежище, они нашли приют, приютила, пристанище, дала работу и так далее. И раз Франция порабощена, и пойти, так сказать, служить оккупантам, мягко выражаясь, некрасиво. Об этом писалось тогда. А нельзя забывать, мы об этом говорили, что кроме движения сопротивления, немало русских пошли в ряды французской армии. Они не были обязаны. Они добровольно предложили свои услуги. В том числе даже уже относительно пожилые люди, как, ну, относительно, как кому было уже за 40 или под 40, как Йовисич Адамовичу, который я лично знал, или Яков Николаевич Горбов, который просто воевал на стороне французов. И таких довольно много. И мой сосед по Ницце, князь Николай Николаевич Оболенский. Которые,
ну, как бы их упоминали,
вот, которые считали, что это естественно. Вот. Теперь дальше. Уже ближе к нашей сегодняшней теме, уже под конец, значит, естественно, нельзя забывать о том, что Советский Союз и Франция были союзниками, раз речь идет о русской миграции во Франции. И, значит, Советский Союз и советская пропаганда имела полную свободу заняться своей темой, то есть агитировать русских мигрантов, белых иммигрантов. И действительно, еще до конца войны появился Союз советских патриотов.
Это еще во время войны?
Еще во время войны. Это уже, так сказать, уже когда, ну, после Сталинградской битвы, это уже 44-й год примерно, да.
А кто в него вошел?
Ну, из известных...
Я имею в виду из известных людей.
Никто.
Вот, из представителей интеллигенции.
Никто. Никто. Это было...
Творческая интеллигенция, как у нас.
Поскольку я знаю, я видел, даже у них была эта газетенка, орган, как говорится, и из видных никто. Учитывая положение неясное, смутное время во всех отношениях, но, тем не менее, было такое. Потом...
Извините, вопрос. Пожалуйста. Союз советских патриотов, вот этот, да, возникший во Франции, он возник сам по себе или его как бы организовывали извне, скажем так, мягко?
Так сказать, естественно, извне, потому что вдруг, немножко дико звучит, люди живут во Франции, они бесподданные, они беженцы, иммигранты, и вдруг союз советских патриотов. Это уже одно название о многом говорит. Насколько это было, в общем, стихийным образом, я сомневаюсь. Это ясное дело. Об этом, кстати, до сих пор мало написано. Никто не покопался, историки, может, я это как-то прошел мимо, но я не думаю. Вот. А потом они сами поняли, что это как-то...
Видимо, вся история этого союза лежит сейчас в недрах другого ведомства.
Просто. Я предполагаю. И к тому же потом они сами поняли, что это немножко грубо. Советских патриотов во Франции. И они переименовали более тонко «Союз русских патриотов». Понимаю, что...
В каком году произошло?
Это произошло...
Тоже во время войны?
Нет, уже это после войны. После войны, то есть по окончании войны. По окончании войны, значит, этот «Союз русских патриотов». И как вы сами сейчас напомнили, главное – это указ Верховного Совета, ну, сталинский указ о том, что амнистия. Это тоже было не случайно, это было, кстати, умышленно. Я думаю, что цель была внести какой-то разброд, я бы сказал, сумятицу среди эмиграции, белой эмиграции. Потому что белой эмиграции всегда уделяли здесь, в Москве, большое внимание. Недавно в Париже вышла любопытная книга. Буквально месяц тому назад. Я был на презентации, меня пригласил автор. Автор Живахов. Сын белых эмигрантов, князь Живахов, который к тому же второе лицо Министерства МВД Франции. Министерства внутренних дел.
Сейчас.
Сейчас.
Уже при Саркози.
При Саркози, когда Саркози был сам министром внутренних дел, а теперь при МАМ. То есть, при новом министре внутренних дел. Но на досуге, хотя он высокопоставленный госслужащий, пишет книги. Сначала об Ататурке, сейчас о своих, так сказать, родителях. «Белый мигрант». Большая книга, любопытна. И я бы сказал, что это не о литературе и искусстве, что мне ближе русской миграции. Он
говорит по-русски?
Говорит по-русски. Естественно, он во главе морского собрания, и одно время был во главе дворянского собрания в Париже. Вот. И книга и любопытна. Я ее читал, так сказать, в поезде из Парижа в Ниццу, в ТЖВ, залпом. 5 часов подряд. Вот. Эта книга, там 350 страниц, там чуть ли не 500 страниц. И главный акцент именно на взаимоотношения между русской миграцией и советской властью. То есть как бы за плечами русской миграции, значит, Москва. Москва, сами понимаете.
Рука Москвы.
Русская Москва или око Москвы, как говорилось в то время. К чему я это все говорю, что именно там тоже он пишет о том, что когда амнистия, естественно, теперь трудно определить, сколько процентов хотели из русских белых иммигрантов, которые были без гражданства, с нацистским паспортом, соблазнились. Здесь тоже преувеличено. Я предполагаю, что меньше 10%. Я бы даже сказал, меньше 10%. Я бы сказал, около 5%. Взяли советский паспорт. И здесь вкратце опять, в двух словах, взяли советский паспорт и стали, в общем, в этих структурах Союз русских патриотов агитировать других.
Но сами при этом не уехали. Взяли паспорт,
сейчас,
но не уехали.
Сейчас, я дойду до этого. Потом, значит, пока коммунисты были во французском правительстве, ну, их не трогал, раз... И есть об этом даже книга о лагере Борогар под Парижем, когда советская комендатура распоряжалась и ловили по улицам Парижа беглецов, то есть дезертиров советских. Потому что, а Франция...
Оказавшихся в Европе.
Оказавшихся в Европе. А Франция, союзник, естественно, пожалуйста, дезертир есть дезертир. И их ловили, и потом их собирали в этом лагере. О дальнейшем можете сами догадаться. Теперь вернемся к нашим несчастным иммигрантам белым. данном случае. Значит, потом, когда Жюль Мок стал социалистом, стал министром внутренних дел, его жена, кстати, была русистская, написала книгу и даже диссертацию докторскую об Анне Ахматовой, он принял кое-какие меры против коммунистов, французских коммунистов, которые были в правительстве, их выгнали. И тогда обратили внимание, что, в общем, эти патриоты, советские, русские патриоты, они, в общем, суетятся и так далее. И в один прекрасный день их арестовали, собрали и выслали.
То есть, вот всех, которые как, были с советскими паспортами.
Не всех, активистов.
Активистов вот этого ну, как союза не, русских патриотов.
Вы одного знаете, это одни знаете, Кривошей, например, как пример.
Да, Никита Кривошей.
Или Угримов, отец, а родители, естественно. Родители. Их в один прекрасный день французская жандармерия пришли, ну, у вас советский паспорт, прекрасно, поздравляем. Вы здесь агитацией занимаетесь? А все-таки здесь это, у вас вы иностранцы, у вас чужой паспорт. Французского паспорта нет, здесь важный момент. И их, значит, выслали. И
выслали
до...
Выслали куда? В Союз?
Куда? Нет, не Союз. До их провожали до советской оккупационной зоны в Германии. Где, по-видимому, их...
Какой, 47-й год?
47-й, 48-й. Где их никто не ждал, естественно. И была некоторая...
это была для советских властей неожиданная акция?
Я думаю, да. И некоторые растеряны. Что с ними делать? Теперь возвращаясь к тем, которые правильно задали вопрос, взяли советский паспорт. И, значит, самых таких видных активистов выслали. Некоторые уехали. Об их дальнейшей судьбе это отдельная тема, мы, может, вернемся к этому. А большинство из тех, кто взяли советский паспорт, остались во Франции. Ну, например, Бердяев, Адамович, князь Сергей Сергеевич Оболенский. И сидели в Париже. И довольно быстро поняли, что они сделали ошибку. Особенно для них откровение было, открыл им глаза доклад Жданова. Ну, о Ахматове.
Журнал «Звезда».
«Звезда», Ахматова, выпады против Ахматова и Зощенко. Зощенко. И тогда они поняли, что это, в общем, они совершили ошибку.
Что там ничего не изменилось.
Ничего не изменилось, и, в общем, возврата нет и так далее. Но, тем не менее, зло было содеяно, как говорят по-французски, «le mal était fait», в том смысле, что, в общем, был раздор, эти брожения, и особенно среди российской интеллигенции во Франции. Отсюда проблемы между Борисом Зайцевым и Иваном Буйным, проблемы, мягко выражаясь,
отдельно.
То есть это, я говорю, имею в виду эмигрантский союз писателей и журналистов. Или союз эмигрантских писателей и журналистов. Вот.
Это была организация, независимая от союза этих патриотов.
Абсолютно, абсолютно. Абсолютно никакого отношения. И чтобы закончить довольно быстро, я уже не помню, это уже напомню, что до 47-го года не было антисоветского органа печати. Потому что французские власти не разрешили... И только в 1947 году разными хитростями смогли открыть или основать «Русскую мысль», еженедельную газету. А уже в то время выходило более такое нейтральное, но это субсидировал, конечно, советским посольством, газета, стала выходить газета «Русские новости», которая, в общем, это значит, «Союз советских патриотов», «Союз русских патриотов» и «Русские новости». Которая, газета, которая выходила до, значит, в Париже, еженедельная газета, до начала 70-х годов. Главный редактор был Ступницкий. Он похоронен недалеко от Ивана Васильевича Бунина на Сен-Жерве-в-де-Бо. И сотрудники, это уже в мое время, значит, это 60-е годы, многие сотрудники были отсюда. И здесь это тоже отдельная тема, довольно любопытно, кто отсюда мог свободно там печататься и так далее. И, значит, течение 2-3 десятилетий выходило в Париже две газеты. Еженедельно «Русская мысль» и «Русские новости». А «Русские новости» как бы продолжали довоенные последние газеты. Они являлись как бы преемником газеты «Последние новости» Милюкова. Хотя ничего общего не было. Наши «Последние новости» потом...
Идейные это
и
были...
Как бы. как бы, как тебе говорят.
Только по названию.
И название только не последние новости, а русские новости.
Ну да, вот. Ну, то есть некие ассоциации.
И я думаю, что для ваших радиослушателей понятно, какое большое внимание уделялось русской эмиграции.
Рене, мы с вами говорили о Союзе русских патриотов, Союзе советских патриотов, о газетах. Вообще, такой сумятице, я бы сказал, в среде русской эмиграции после победы Советского Союза во Второй мировой войне. Но вот, мне кажется, что еще помимо всего прочего, интересно посмотреть все-таки на некоторые судьбы, что ли, таких самых известных, наверное, представителей русской эмиграции. В частности, ну, для вас не секрет, как для, не только как для коллекционера, но и как для историка русской эмигрантской литературы, в частности, да, что появилось очень много, я бы сказал, спекулятивных трудов, статей по поводу Ивана Алексеевича Бунина. И почему-то вот кто-то все время пытается навязать такую мысль, может быть, вы с ней согласны, я не знаю, с тем, что Иван Алексеевич все время думал о возвращении в Россию, в Советскую Россию. Как было на самом деле? Ведь известно его письмо к Алексею Толстому. Вроде вот недавно показывали документ, мы с вами перед эфиром об этом говорили, что было некое письмо Алексея Толстого Сталину с просьбой разрешить ему ответить Бунину, там, не пригласить Бунина, а ответить Бунину. Ну и да и после войны, и уже и даже после смерти Ивана Алексеевича, там вроде какие-то были связи с советским посольством. Как вот как Бунин, скажем так, вот как Бунин пережил весь этот бурный для Франции, для России, да и для всей Европы, для всего мира период?
Во-первых, вы правильно сказали, я категорически возражаю и неоднократно доказывал и считаю, что доказал, что Иван Алексеевич Бунин не хотел вернуться сюда. И это я написал большую статью для Воронежского литературного журнала «Филологические записки», где я... статья больше 20 страниц, мелкого шрифта.
Извините, я сделаю маленькое замечание, да. Так, на всякий случай, пожалуйста. Для сведения наших, да, слушателей, что господин Гера обладает, ну, то, что он коллекционер, это известно, но бунинская часть в его коллекции занимает очень большое место.
Там, я скажу,
очень,
почему.
Очень много документов.
Да, я скажу, почему. И, значит, я спокойно, так сказать, как историк, действительно, излагая, объясняя и доказывая, почему это все миф. Но всегда есть, нет, как говорят по-французски и по-русски, нет дыма без огня. В том смысле, что Иван Алексеевич Бунин всегда был ярым антикоммунистом, это, антибольшевиком. Настроение, прежде всего, сомнением. Теперь годы, возраст, старость, любовь к родине. Он, так сказать, исконно русский, несмотря на то, что написал, или наоборот, «Окаянные дни», я считаю, что это очень правдивая книга и очень актуальна. А о России, о русском народе, он мог об этом написать, что он думает по этому поводу. Вот, это очень сильная книга, которая не утратила актуальность. Тем не менее, действительно, я, может, один из последних, кто знал и многих из его окружения. Буду перечислять. Борис Иванович Зайцев, писатель, с которым я общался в течение 5 лет. Единственный писатель, с которым Бунин был на «ты». И который был как раз и до конца своих дней переживал, то есть, разрыв Буйным. И разрыв из-за Советского Союза, советской власти, кстати. Теперь знал также Леонид Федорович Зурова, с ним встречался.
Личный секретарь.
Секретарь, друг, семьи, подопечный. Да. То есть,
который, кстати говоря, вроде как бы и вывез весь архив, да, если я правильно понимаю, в Лондон, в Англию.
Он то есть он завещал. Но он сначала был просоветским, кстати.
Зуров.
Зуров. Он тоже попался на удочку.
Чтобы люди поняли, Зуров выведен в фильме «Режиссер учитель», если я не ошибаюсь, там, где Андрей Смирнов играет Бунина, называется
«Дневник его жены».
«Дневник его жены». Да, там есть тоже такой
писатель. Алексей Федорович писатель, который в свое время Бунин в конце 20-х годов пригласил. Ну, некоторые говорят, что приживалом был. Ну, приехал, на некоторое время не остался. И действительно жил за счет Ивана Алексеевича Бунина, что благородно. Ну, знаете, у каждого барина своя фантазия. Бунин любил иметь таких, так сказать, вокруг себя несколько шутов. Кстати, вокруг него был также так называемый капитан. Это, так сказать, такой писатель очень высокого, не очень такой сильный, потом который оказался агентом НКВД и вернулся сюда.
Мы обязательно продолжим через несколько минут эту беседу нашу и, может быть, уже затронем какие-то конкретные личности.
С удовольствием.
Небольшой перерыв.
Цена победы.